Здравствуйте, мальчики и девочки.
И всем остальным привет. Мамам и папам, тетям и дядям, бабушкам и дедушкам, одним словом, всем.
Эй, тетушка Кэрол, по-моему, сегодня твоя очередь рассказывать нам историю.
Да, и состоит она из двух частей, дядюшка Дэн, из двух глав.
О чем же первая часть?
В моей сегодняшней истории рассказывается о том, как влияет на человека величайшая сила в мире. И я назову ее «Новая жизнь». Действие нашей истории относится к началу XIX века. Супруги Мюллера с двумя сыновьями, Максом и Георгом, жили в комфортабельном доме в деревне Хаймерслебен, Пруссии. Господин Мюллер работал сборщиком налогов, и ему надо было всегда вести точный учет всех денег, которые он собирал. В последнее время он стал замечать, что из ящика его письменного стола, в котором он складывал деньги, начали исчезать небольшие суммы. И он решил во что бы то ни стало найти виновного. И вот однажды вечером он положил деньги на обычное место и на несколько минут вышел из дома. Когда он вернулся, он подошел к столу и пересчитал деньги, которые он туда только что положил.
Угу. Я так и думал. Снова не хватает. На этот раз 5 крон. Георг?
Да, папа.
Пойди-ка сюда на минуточку.
Что, папа?
Я хочу, чтобы ты вернул мне деньги, которые ты взял из моего стола несколько минут назад.
Ну, папа, я не брал никаких денег.
А это мы сейчас посмотрим.
Папаша Мюллер методично обыскал все карманы сына и ничего не нашел.
Сними-ка ботинки.
Ну, зачем? Ты думаешь...
Я хочу все проверить, чтобы не осталось никаких подозрений. Снимай-ка ботинки.
Хорошо, папа.
Давай-ка сюда. Ага, я так и думал.
Георга снова и снова наказывали за кражи. Каждый раз он принимал решение начать новую жизнь, и каждый раз он снова брался за старое. Отец просто не знал, что с ним делать, и решил послать его в школу в Хальберштадт в надежде, что дисциплина в школе-интернате поможет слабохарактерному сыну исправиться. Но вместо того, чтобы прилежно учиться, Георг Мюллер не только не избавился от старых дурных наклонностей, но и приобрел новые.
Эй, Георг, ты что, уроки делать не собираешься?
Нет, тоска берет от этих уроков. У меня книжка интересная.
Послушай, Георг, вечером проберись потихоньку ко мне в комнату. Еще пара ребят придет, мы будем играть.
Ладно. Все равно мне зубрить неохота. Надо только так все сделать, чтобы директор не заметил. Слушайте, ребята, мы подождем, пока директор заснет, потом потихоньку выйдем и встретимся в деревне возле трактира. Что скажете?
Отлично. Так мы и сделаем.
Прекрасная идея.
А как же мы проберемся обратно?
Точно так же проберемся потихоньку.
А еще лучше... Просто останемся в трактире до утра. Там можно и выпить хорошенько, а потом вернуться в спальню, пока все будут в церкви.
Ну ладно, пошли.
Когда Георгу исполнилось 16 лет, он получил от отца разрешение оставить школу и вернуться домой. Но он пробыл дома ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы сколотить кругленькую сумму, конечно же, нечестным путем. Потом он сбежал в деревню Брюнсвейк и очень скоро промотал все деньги. Платить ему было нечем, и он переходил из деревни в деревню, из одного отеля в другой, чтобы не попасться на глаза полицейским. В конце концов, его поймали и отдали под суд. Мировой судья 3 часа допрашивал Георга и хозяев гостиниц, а потом вынес свой приговор.
Вы бродяга и вор. Георг Мюллер,
Вы пойдете в тюрьму и останетесь там до тех пор, пока все ваши долги не будут оплачены полностью.
Георг просидел в холодной и сырой тюремной камере 25 дней. Потом отец оплатил его долги и прислал денег на дорогу домой.
Встаньте, Мюллер. Вас отпускают домой под опеку отца.
Чем ближе Георг подъезжал к дому, тем сильнее охватывал его страх. Он понимал, что у отца были все основания для раздражения. И все же он не ожидал беспощадной порки, которую отец ему устроил по приезде домой. Потом они обсудили планы на будущее.
Что мне делать дальше, папа? Что ты думаешь?
Думаю, что пошлю тебя в классическую гимназию в Галле. Насколько мне известно, дисциплина там очень строгая. Это как раз то, что тебе нужно.
Пожалуйста, папа, не посылай меня в Галле.
Тебе нужна дисциплина.
Я получил хороший урок. Только дай мне шанс, я докажу, что я могу не нарываться на неприятности.
И что ты предлагаешь? Хотя это все равно не имеет никакого значения.
Позволь мне поехать в Нордхаузен. Я слышал, что там хорошая школа богословия.
А что ты собираешься делать в школе богословия?
Учиться, конечно. Подумай только, какой для тебя будет почет, если в нашей семье будет священник?
Да, ты так думаешь? Ну, не знаю. Если бы у меня была уверенность, что ты будешь себя вести хорошо...
Я же сказал тебе, что я получил хороший урок. Пожалуйста, ну позволь мне поехать в Нордхаузен.
Ну, хорошо, хорошо. Я дам тебе денег на дорогу, но не жди, что я снова буду выкупать тебя из тюрьмы.
Георг Мюллер проучился в Нордхаузене 2,5 года. И хотя он был прилежным учеником и добился уважения учителей, он не думал об этом. Среди 300 книг, которые он собрал, не было ни одной Библии. И даже когда ему предоставили разрешение читать проповеди, сам он никогда не молился. Как-то однажды его друг Бетта высказал интересную идею.
Пойдешь вечером со мной? Куда? А каждое воскресенье я хожу по вечерам к одному приятелю. Он христианин, у него в доме проводится религиозное собрание. Мне там очень интересно, и я думаю, что тебе тоже должно понравиться.
Религиозное собрание дома? Ничего подобного не слышу. И потом, ведь читать проповеди вне церкви запрещено законом.
Никто там и не читает проповеди. Мы поем гимны и молимся, а потом читаем.
Читаете?
Ну да. Закон не запрещает читать. И вот священник записывает то, что он хочет сказать, а потом нам читает. И мы много читаем вслух из Библии. Так пойдешь со мной сегодня?
Ну, ладно, пойду.
Неделю за неделей Георг посещал эти собрания. На них он приучился читать Библию и молиться. Он и сам не понял, когда это случилось. Но вдруг однажды к своей радости он обнаружил, что греховные помыслы его прежней жизни больше его не влекут. Сила Господня изменила всю его жизнь. Он решил стать миссионером и нести другим слово о чудесной любви Иисуса. Он поехал в Галле и поступил в университет. Однажды вечером, когда он остался совсем без денег, он стал молиться. Он говорил Господу, что хочет продолжать учебу, и что если будет на то Божья воля, то так или иначе должны найтись и деньги. На следующее утро один из его преподавателей, доктор Толлок, позвал Георга к себе в кабинет.
Вы, наверное, думаете, зачем я вас позвал?
Да, доктор. Надеюсь, что я не нарушил никаких университетских правил по поведению.
Нет, нет. Я хотел узнать, есть ли у вас средства к существованию.
Да, в общем, нет. Но я об этом молился.
и теперь уверен, что Господь укажет мне, как заработать денег на учебу.
Понятно. Тогда это должно вас заинтересовать. В университет приехали учиться трое американцев, и им нужна помощь в изучении немецкого. Они готовы хорошо платить. Вот я и подумал о вас с вашим знанием английского.
Доктор Талук, я весьма польщен вашей уверенностью в том, что я смогу помочь этим господам. Я буду рад сделать все, что смогу.
Вот отлично. Это должно решить ваши финансовые проблемы на весь год.
Георг вышел из кабинета профессора с чувством глубокой благодарности на душе. Первый раз в жизни он попросил у Господа что-то конкретное и получил четкий ответ. Через некоторое время доктор Толук снова пригласил его к себе в кабинет.
Вы делаете успехи в учебе, Георг. Какие у вас планы после окончания курса?
Я собираюсь стать миссионером.
А вы уверены, что хотите поменять удобство здешней жизни на тяготы жизни миссионера?
Да, доктор. Я хочу рассказывать другим о любви Иисуса.
А вы уже писали в какой-нибудь миссионерский совет?
Нет, доктор, еще нет.
Тогда позвольте дать вам один совет. Если вы действительно хотите стать миссионером, напишите в Англию, в Лондонское миссионерское общество. У них сейчас самая большая и самая обширная миссионерская программа.
И вы думаете, что они действительно могли бы меня взять?
А вы попытайтесь. Не попробуете, не узнаете.
Я сейчас же им напишу. Спасибо вам большое за идею.
Георг написал в лондонскую миссионерскую школу и через несколько недель получил ответ с просьбой приехать в Лондон на беседу. Он стал готовиться к поездке и отправился в полицию за паспортом.
Что вам нужно?
Я, господин офицер, пришел узнать насчет паспорта.
Куда вы собрались ехать?
О, сначала в Англию, а потом, может быть, в какую-нибудь другую страну.
А в армии вы отслужили?
Нет.
Тогда я не могу выдать вам паспорт.
Но почему?
А потому что ни одному немцу не позволено уезжать из страны, пока он не прослужит 3 года в армии.
Понимая, что люди ему не помогут решить эту проблему, Георг обратился к высшей силе. Он молился об этом. А затем, убежденный в том, что вся его дальнейшая судьба в руках Божьих, он пошел в армейские казармы на медосмотр. Когда врач закончил осмотр, он вручил Георгу медицинское заключение, которое надо было передать генералу-майору. К его удивлению...
Что все это значит?
Что, господин генерал?
А вот это. Здесь говорится, непригоден к военной службе по состоянию здоровья. На вид вы выглядите вполне здоровым.
Я не знаю, но если там так написано...
Интересно... Ведь это вы хотели освободиться от военной службы. Утверждали, что хотите стать миссионером или еще что-то. Так вот, теперь послушайте, что я вам скажу. Этот трюк у вас не пройдет. Мне все ясно. Вы подкупили этого врача. Я пошлю вас к другому врачу, которого сам назначу. Негоден. По состоянию здоровья.
К удивлению генерала, второй врач тоже признал Георга негодным к военной службе по состоянию здоровья. Теперь Мюллер мог получить паспорт. Снова в молитве он обратился с конкретной просьбой и снова получил на нее ответ. Когда он приехал в Лондон, он сразу пошел в миссионерское общество, где его провели в кабинет секретаря.
А, господин Мюллер, садитесь, пожалуйста. Давайте обсудим ваше желание стать миссионером. Вы ведь очень твердо это решили.
Да.
Нам, безусловно, всегда нужны миссионеры, которые были бы готовы поехать в другие страны. Но есть одна очень серьезная проблема.
Какая?
Деньги. Как раз сейчас у нас не хватает средств. Мы бы очень хотели вас отправить, но денег маловато. Но у нас очень много работы здесь, в Лондоне. Я убедительно прошу вас начать свою работу миссионера здесь.
Это не совсем то, к чему я стремился. Но если другого выхода нет...
Пока это единственное, что я могу вам предложить, если вы хотите у нас работать. За работу здесь мы будем платить вам небольшое жалование. Как только мы соберем достаточно денег, мы пошлем вас в одну из зарубежных миссий, если вы еще не передумаете.
Итак, Мюллер начал усердно работать среди лондонских жителей, которые чаще всего не пускали его на порог. В конце концов, ему все же удалось собрать группу почти в 50 человек, которым он читал Библию и рассказывал о Боге. Как-то в воскресенье один его знакомый, мистер Гроувс, сказал, что собирается ехать миссионером в Персию.
От какого миссионерского общества вы едете?
О, меня никто не финансирует. Я еду сам по себе.
Но я думал, что вы женаты.
Да, да, это так. У меня жена и трое детей.
И вы оставите их здесь, пока вы будете в Персии выполнять труд Божий?
Нет, нет, что вы. Они поедут со мной. Я не могу их оставлять.
На что же вы будете жить? Ведь от вас зависит вся семья.
Моя семья зависит от Бога. Мы полностью доверяемся Господу. Он позаботится о наших повседневных нуждах. Он обещал никогда не оставлять детей своих. Если мы делаем Его работу, то Он позаботится обо мне и моих близких.
Георг Миллер поразился такой вере, но когда он пришел домой, он решил, что в будущем и он будет слушать только голос Бога и полностью ему довериться. Он ушел из миссионерского общества и начал работать самостоятельно. Скоро он переехал в Тидженмут, где, как он слышал, группа христиан осталась без священника. Через несколько недель он заметил среди своих прихожан симпатичную молодую женщину. Он узнал, что ее зовут Мэри. 7 октября 1830 года, когда Георгу исполнилось 25 лет, они поженились. Вскоре после женитьбы Георг сделал объявление, которое очень удивило его прихожан.
«Я хочу откровенно поговорить с вами о моем жаловании. Когда я приехал сюда 9 месяцев назад, вы пообещали мне платить 275 в месяц. Что вы и делали все это время?»
«Я знаю, что это немного, пастор. Но мы как раз собирались повысить ваше жалование. Ведь теперь у нас стало больше прихожан».
«Но я хотел просить об обратном. Я решил, что я должен попросить вас не платить мне никакого твердого жалования».
«Как? Вообще никакого жалования?»
«Да, никакого. Видите ли, эти деньги собирают у прихожан за места в церкви. Мне кажется, что это не согласуется с планами Божьими, ибо часто богатый брат получает лучшее место, чем бедняк».
«Но, господин Мюллер, как же вы будете жить без жалования?»
«Я вполне готов принимать дары от прихожан, но только тогда, когда Господь повелит это вашему сердцу. Я хочу попросить прихожан не приносить мне эти дары. Я понимаю, что некоторые могут постесняться, что жертвуют мало. Я поставлю в ризнице специальный ящик, и они смогут класть в него свои пожертвования».
В ту зиму всем пришлось нелегко, и пожертвования становились все меньше и меньше. Однажды утром, когда у Мюллеров совсем не осталось денег, они покорно напомнили Господу о своей нужде. Через несколько часов в дверь к ним постучала одна прихожанка.
А, миссис Робинсон, доброе утро.
Доброе утро.
Заходите, пожалуйста. Надеюсь, ничего не случилось?
Не знаю. Послушайте, пастор, вам нужны деньги? Знаете, этот ваш план...
Я сказал прихожанам, что после того, как я отказался от жалования, я буду рассказывать о своих нуждах только Господу.
Я знаю, пастор, но ведь я тоже молю Господа указать мне правильный путь. И вот недели две назад я спросила Господа, что я могла бы для Него сделать, и получила повеление дать вам денег. Потом... В прошлую субботу я снова вспомнила об этом повелении. Но вчера вечером я почувствовала его с такой силой, что утром просто не могла не прийти к вам. Вот, немного денег. Надеюсь, моего дара вам хватит на повседневные расходы.
О, благодарю. Да хранит вас Господь.
В ту зиму много раз так случалось, что Мюллерам нечего было есть, и кошелек был пуст. И вот снова и снова деньги появлялись у них в тот самый день, когда они были нужны им больше всего. Господь укреплял, испытывал и учил их тому, что тот, кто позаботится о нуждах пророка Илии, жив и будет заботиться обо всех детях своих, которые в него верят.
Ты чем-то встревожен, дорогой. Ты все утро просто сам не свой.
Я думаю о людях, о бедняках, которых я вижу каждый день, когда хожу из дома в дом. Они никак не выходят у меня из головы.
Да, я понимаю. Но ведь и мы не очень-то богаты.
Может быть, богатств у нас особых нет, но с нами Бог, который заботится о наших нуждах. А многие из этих людей вообще не слышали о Боге. И дети. У меня сердце разрывается, когда я вижу малышей, которым в школу надо ходить, и они работают, как рабы, на мрачных, грязных, грохочущих фабриках. По-моему, Господь говорит мне, чтобы я им помог.
Но как? Мы и так еле сводим концы с концами.
Не знаю. Помоги мне, о Господи, найти денег, чтобы помочь им.
Прошло около часа.
Доброе утро. Вы Георг Мюллер?
Да, я.
Вам заказное письмо. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Угу. Спасибо.
Странно. Не помню никого с такой фамилией. И обратный адрес на конверте мне совершенно не знаком. Что бы это могло быть? Дорогой пастор Мюллер, вы меня не знаете, но я немного слышал о вашей работе в Англии. Господь указал мне послать вам этот дар, и я надеюсь, что он вам поможет. Всего вам доброго, и да благословит вас Господь. 300. Мэри, Мэри, иди сюда.
Да, дорогой.
Смотри, что нам принесли. Смотри. Деньги. Это от женщины, о которой я никогда даже не слышал. Господь снова услышал мою молитву. Теперь у нас есть деньги, чтобы помочь некоторым из этих бедняков.
Скоро бедняки стали все чаще стучаться в двери к Мюллерам и просить о помощи. Потом начали стучать и соседи.
Господин Мюллер, я не могу больше этого терпеть. В округе все время шатаются эти грязные попрошайки. Я детей боюсь на улицу выпустить, ведь кто-нибудь из этих несчастных бродяг может их просто раздеть.
Возможно, они бедны, но все они Божьи дети. Хорошо. Я подумаю, что тут можно сделать.
Да, и поскорее. Я не стану долго этого терпеть.
Неужели у них нет никакого сострадания? Да. Надо искать для этих бедняков другое место.
Дорогой, помолись, и Господь, как и прежде, укажет тебе путь.
Ты права, моя милая. Надо помолиться.
Когда Георг Мюллер молился, у него в голове начала созревать одна идея. Он созвал собрание заинтересованных лиц и рассказал им о своем плане.
Школы?
Где?
Кто будет ими управлять?
Где взять учителей?
Нет, идея хорошая, но неосуществимая.
И где достать денег?
Было бы хорошо занять этих детей и отучить их от улицы, но где взять денег? Ни у кого из нас столько нет.
Совершенно верно. Эта работа продвинется только если Господь укажет своим людям, что надо дать нужные средства. В долг ничего брать нельзя. Платить будем только наличными. Ни я, ни кто-либо другой не будет просить денег ни у кого. Это будет делом веры.
Я, например, не представляю себе, что из этого выйдет, но я готов попытаться.
Помимо денег, нам нужны люди, которые были бы готовы вести уроки. Здесь тоже нам нужны добровольцы. Никого не надо просить. И еще, надо дать нашей программе какое-то название. Я подумал, не назвать ли нам ее... Институтом библейских знаний.
Согласен.
Господин Мюллер никому не сказал, что когда он составлял эти планы, его собственное богатство было равно ничему. Но, как он и ожидал, начали поступать дары, и скоро школа заработала вовсю. Прошел год.
Смотри, дорогая, всего за год наша школа так выросла, что теперь вместо одного здания, с которого мы начинали, мы занимаем 4, и во всех кипит работа.
Да.
Каждые выходные на наши занятия приходят 40 взрослых и 120 детей. А в будние дни в дневной школе учатся 200 мальчиков и девочек.
И все это сделано благодаря вере и с Божьей помощью.
Да.
Однажды утром по пути в дневную школу господин Мюллер увидел плачущего малыша. Пожалев мальчика, он встал возле него на колени и спросил.
Ну, что стряслось, сынок?
Я больше не могу ходить в школу.
Ну, почему? Тебя что, учитель выгнал?
Нет, сэр, я ничего плохого не делал.
Так почему же ты не можешь ходить в школу?
А потому мои родители умерли, а у меня нет денег. И полицейский сказал, что меня отдадут в приют.
О, в приют. Это плохо. Но, может быть, там будет школа, и ты сможешь учиться?
Нет, сэр. В приюте мы все должны работать на фабрике, чтобы оплатить жилье и еду. А я только начал учиться читать.
Делать было нечего. Мальчика отдали в приют. И Георг Мюллер вернулся домой с тревогой в душе. Но он никак не мог забыть мальчика. И он снова обратился к Господу в своей молитве.
О, Господи! Неужели я забыл о Тебе, если не могу помочь сиротам?
Проблемы сирот тревожили господина Мюллера. Он читал о том, что делали для таких детей другие. Особенно его заинтересовала работа Августа Франка, христианского деятеля из Гале, что в Германии. Наконец было решено, что он поедет в Германию, чтобы познакомиться с детскими домами. Из Бристола господин Мюллер поехал в Лондон за паспортом, по которому он приехал из Германии 6 лет назад. Пока он ждал своей очереди в паспортном офисе, он прочитал объявление, которое его напугало.
Внимание всех иностранцев! Вид на жительство надлежит продлевать каждые 6 месяцев. За нарушение штраф, тюремные заключения или и то, и другое.
Ой,
каждые 6 месяцев. Я живу здесь уже 6 лет и ни разу его не продлевал. Так что же делать? Когда узнают, что я сделал, меня, наверное, посадят в тюрьму. Но неужели Господь хочет, чтобы меня посадили в тюрьму?
Добрый день. Могу ли вам чем-нибудь быть полезным?
Надеюсь, что да, сэр. Я приехал за паспортом, чтобы поехать на время в Германию. И вот, как я понял из объявления в приемной, я допустил серьезную ошибку, но исключительно по неведению.
Как же так?
В объявлении сказано, что всем иностранцам надлежит продлевать вид на жительство каждые 6 месяцев. Я ничего не знал об этом законе и не продлевал свой вид на жительство ни разу с тех пор, как приехал сюда 6 лет назад. Я так расстроен. Я понимаю тебе, что я нарушил закон, но мысль о тюрьме меня не очень-то радует. А денег, чтобы заплатить штраф, у меня нет.
Минуточку. Сейчас я достану ваш паспорт из архива. Георг Мюллер, верно?
Да.
6 лет. Говорите, что не знали об этом законе?
Не знал, пока не прочел объявление на стене в приемной. Извините меня, сэр, я очень сожалею.
Я слышал о вас и о вашей работе. Забудем о вашей ошибке. Вот ваш паспорт со всеми печатями. Можете ехать. Счастливого пути.
О, благодарю вас, сэр.
Работа, проделанная в детских домах господином Франком в Гале, произвела на господина Мюллера огромное впечатление. Теперь он с новой силой молился за помощь сиротам.
Господи, я готов начать работу для сирот. Но как мне узнать наверняка, что это твой план, а не моя выдумка? Как когда-то Гидеон, я прошу тебя, подай мне знаки. Во-первых, нам надо найти подходящий дом для сирот. Во-вторых, пусть найдутся хорошие люди, которые будут добровольно о них заботиться. В-третьих, чтобы открыть детский дом, нам нужно не меньше 3000. Если эти 3 просьбы будут выполнены, я буду знать, что это твой план.
Прошло всего 3 дня.
Господин Мюллер, я слышала, вы хотите открыть детские дома. У меня было повеление пожертвовать на это деньги.
Прошло 1.5 года с тех пор, как господин Мюллер попросил Господа подать ему 3 знака. И вот 3000 получены. Есть верующие христиане, готовые работать в детских домах, и удалось найти 2 подходящих дома для детей. Было сделано официальное объявление о том, что 21 апреля 1836 года детские дома будут готовы принять детей. Детей становилось все больше, росли расходы, но Господь позаботился о том, чтобы пожертвования тоже росли. Однако лишних денег никогда не оставалось больше, чем на 3 дня. Иногда их хватало только, чтобы дотянуть до завтра. Однажды, как раз перед обедом, господина Мюллера отозвал в сторону повар.
Господин Мюллер, можно вас на минуточку?
Да, конечно. Вас что-то беспокоит?
Да. Хлеб. У нас кончился хлеб, и денег нет, чтобы купить хлеба к обеду.
Соберите воспитателей. Надо сказать об этом Господу.
Но, господин Мюллер, до обеда осталось совсем мало времени. Как же Господь так быстро выручит нас из беды?
Не знаю как, но Он нас выручит. Пусть дети подольше поиграют, пока мы будем молиться.
И пока сотрудники молились...
Господин Мюллер, не хочу вас затруднять, тем более во время обеда. Но мой хлебный фургон сломался, и мне не на чем везти хлеб дальше. Что, если я здесь его разгружу? Пожалуйста, Примите его в дар детям.
Никаких затруднений. Сейчас я позову сотрудников, они вам помогут. Манна небесная.
Однажды, в холодный день в конце ноября, один из работников детдома обнаружил огромную лужу на полу подвала в одном из домов. Позвали инженера, чтобы выяснить, в чем причина.
Господин Мюллер, я обнаружил довольно большую течь в одном из бойлеров. Чтобы его починить, мне придется на пару дней выключить отопление.
Ой, а как же дети? Ах, в других зданиях нет места, мне некуда их перевести. Боюсь, что они замерзнут.
Это уже ваша проблема. Мое дело починить бойлер, иначе вы будете мерзнуть всю зиму.
Ну ладно, ладно, чините. Посмотрим, что можно придумать.
Йорк Мюллер сделал то, что он делал всегда, когда возникала какая-нибудь проблема. Он молился. Прошел час.
Ветер поменялся. Был ледяной северный ветер, а теперь дует теплый с юга. О, благодарю тебя, Господи!
Следующие два дня, пока инженер чинил бойлер, было так тепло, что пришлось открыть все окна. К 1845 году в детских домах было больше 200 детей. Но большая счастливая семья была слишком шумной, и соседи начали жаловаться. Господин Мюллер подумал, что хорошо было бы купить землю и построить детские дома в таком месте, где дети никому не будут мешать. Но на это нужны были тысячи и тысячи. Как всегда, господин Мюллер обратился к Богу.
Дорогая, вот уже 36 дней я молюсь, чтобы Бог послал нам большое пожертвование, как знак того, что Он хочет, чтобы мы купили землю под новые детские дома.
Может быть, Господь испытывает твое упорство?
Я открою.
Господин Георг Мюллер?
Да?
Вам письмо. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Вот ваше письмо. Всего доброго.
Всего доброго. Мэри, Мэри, принесли.
Что принесли?
То самое большое пожертвование, которого мы ждали. 3000. Подумать только. Мэри, какие деньги?
Ой.
3000. А ведь это самая крупная сумма от одного человека, которую мы когда-нибудь получали.
С этого момента дары стали сыпаться, как из рога изобилия. Так что через 2 года господин Мюллер получил безо всяких просьб почти 100 000 долларов. Но он начал искать подходящее место для детского дома еще задолго до того, как он собрал нужную сумму. И вот однажды он ехал в своем экипаже.
А, вот было бы идеальное место для детского дома. Эшли Даун. Интересно, продается ли это имение? Там, наверное, хозяйский дом. Ну-ка, ну-ка. Пойду спрошу его.
Хозяина дома не оказалось, и господин Мюллер оставил ему коротенькую записку, объяснив цель своего прихода и пообещав на завтра приехать снова. Когда он приехал в Эшли-Даун утром следующего дня, хозяин был дома и ждал его.
Ах, доброе утро. Вы пастор Мюллер?
Да.
Заходите, пожалуйста, заходите.
Спасибо, спасибо. Вы получили мою записку?
Да, да. Из-за вас я не спал почти всю ночь.
Но почему, почему? Неужели вас так растревожила моя записка?
Откровенно говоря, да. Я никак не мог заснуть, все думал об этой земле. Вы, наверное, не знаете, но я просил за нее по 600 за акр. Я понимаю, что это, конечно, высокая цена, но это хорошая, отличная земля.
Я согласен, но мы никогда не сможем столько заплатить.
Я понимаю, я понимаю. Это-то меня и выбило из колеи. Всю ночь я снижал цену. 570, 540, 525, 450. Но я не мог успокоиться, пока не решил отдать вам всю землю по 360 за акр.
Я не ослышался?
Вы сказали по 360 за акр?
Это очень выгодная сделка. И это вы сможете заплатить. Иначе я не смогу жить спокойно.
Через несколько недель приступили к строительству. А через 20 лет, в 1870 году, было построено 5 больших домов, в которых поселились 20 тысяч сирот с учителями и воспитателями. Однажды посетитель сказал господину Мюллеру:
«Господин Мюллер, у вас, наверное, богатые покровители. Смотрите, какие громадные дома вы построили».
«Да, я получаю лучшую поддержку, какую только можно пожелать».
«Вы, наверное, храните кругленькую сумму в надежном месте».
«Конечно, в самом надежном месте».
«А, и где же это?»
«В небесном банке. Господь никогда еще не отказывался оплатить ни одного чека, который мы ему представляли».
Открывая эти институты, Георг Мюллер преследовал две цели. Во-первых, дать убежище бездомным сиротам, которые никогда не знали ласки, любви и удобств христианского дома. Во-вторых, он хотел доказать недоверчивому миру, что есть Бог на небе, который слышит наши молитвы. Говорят, что за всю свою жизнь, которую он отдал служению Богу, в ответ на молитвы он получил больше 8 миллионов долларов, ни разу не попросив ни у одного человека ни цента, ни для себя, ни для своих детских домов. Как и апостол Павел, он мог бы сказать: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».